Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, мы возвращаемся к нашей беседе. Напомню, что сегодня в программе «Светлый вечер» на Светлом радио протоиерей Георгий Кравцов, председатель отдела по социальному служению Губкинской епархии и настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в городе Губкине, Белгородской области. И мы говорим о том, какие социальные проекты в Губкинской епархии, в Белгородской области реализуются под руководством отца Георгия Кравцова. И говорили об общине глухих, слабослышащих людей при храме Блаженной Ксении Петербургской. И вот, отец Георгий, вы сказали, что без помощников очень сложно. Я представляю, что сам священник, он, если он один в храме, то, конечно, ему в данном случае будет тяжело и совершать все то, что необходимо совершать священнику при богослужении, и параллельно что-то еще передавать жестовым языком. А расскажите, пожалуйста, как происходит богослужение?
Богослужение, ну, как правило, для подобных богослужений мы выбрали субботний день. Иногда бывает и воскресенье, но все-таки основной день для нас – это суббота, да, когда мы собираемся. На богослужение приходят не только глухие, слабослышащие прихожане, но и обычные прихожане. То есть богослужение совершается обычным чередом, скажем так. Да? То, что поет хор, песнопение, исполняемое хором, переводит переводчик. Ну, в нашем случае это Зоя Николаевна. Все то, что
происходит. А она сама слышащая?
Да, да.
Потому она, что, опять же, я хорошо знаком с деятельностью обществ глухих в разных регионах. Там в основном это не слышащие люди.
Зоя Николаевна.
Руководят, да.
Да, да. Вот. Я, произнося ектени, какие-то возгласы, сам на жестовом языке дублирую это для тех, кто не слышит. И вот таким вот образом совершается богослужение.
А долго вы учились?
Я учусь до сих пор. Потому что это такое, как бы такая стезя, такое направление, где надо учиться всегда. Поэтому основные какие-то навыки общения я приобрел, и поэтому дальше тут уж, как говорится, нет предела совершенства. Поэтому учимся мы до сих пор. Я не могу сказать, что я уже выучился и что-то там знаю. В процессе. Все это,
ну, помимо,
в процессе,
то есть, помимо,
всему этому мы учимся.
Помимо определенного количества возгласов, хотя я вот тоже немного знаю жестовый язык, достаточно трудно себе представляю, как передать жестами достаточно сложные фразы из богослужебных текстов. То есть, и, безусловно, понятно, что они переведены на русский язык и адаптированы.
Ну, вот в чем и состоит, как бы, нюанс, да, то, что ведь вот советские годы, вот годы такого безбожия, гонения на церковь, они так вот опосредованно и мир глухих тоже захватили. Ведь когда встал вопрос о том, чтобы совершать богослужение для таких людей, оказалось, что нет терминов таких вот специальных, которыми можно перевести именно какие-то вот церковные
слова. Да-да-да, вот как раз я об этом.
И поэтому именно то, что касается вот религиозных жестов, церковных жестов, то сейчас как бы вот идет такой вот процесс создания этого направления вот именно в русском жестовом языке формирования, потому что даже вот в некоторых областях глухие, даже вот то, что не касается именно церковной лексики, а вот элементарно вот их общения светской, и то вот есть какая-то разница, и, конечно, они найдут общий язык, они поймут друг друга, но вот как бы все равно разница в жестах существует, даже вот то, что касается обычного языка, а уж тем более церковного. И поэтому, конечно, каждая подготовка, каждое богослужение, ну, для нас оно требует особой подготовки, с тем, чтобы более вот, четко, более правильно передать смысл тех или иных песнопений, изменяемых, которые звучат за богослужением, евангельских текстов, апостольских посланий. То есть на все это, конечно, нужно время. И...
А в России определенное количество священников есть, которые знают жестовый язык и используют его во время богослужений и работают с неслышащими. Я так понимаю, что вы все знакомы, обмениваетесь опытом и все-таки выработали какой-то унифицированный подход. Вот я еще отца Виссариона из Екатеринбурга знаю.
Вот если уж так, вот сравнивать то, что вот какие-то жесты, даже вот церковные, которые там используются в Екатеринбурге, которые вот мы там богослужения тоже вот просматривали, и то, что используется у нас, тоже есть определенная, конечно, разница в этом, но разница несущественна. Но я думаю, что со временем все-таки эта унификация произойдет и как-то вот уже будет немножко полегче. Но, во всяком случае, процесс этот сейчас идет.
И очень важно, чтобы он продолжался, поскольку, я понимаю, еще есть достаточная проблема. Мы мало об этом задумываемся, но вот когда мы в 19 веке, там, в книгах 19 века, вернее, читаем, что такой человек глухонемой, но это не значит, что он немой. Ведь есть немые люди, которые действительно не могут говорить по тем или иным причинам. А в данном случае речь идет о том, что это глухие люди, которые попросту с детства или от рождения не слышали и не могли научиться речи. И учить речи их начали только, опять же, в том самом 19 веке, но активно продвинулись в этом только в Павловске уже в советское время под Ленинградом. Это я все к чему? К тому, что неслышащих людей это очень много везде. Я думаю, что в каждом городе относительно большом они есть. И в какой-то момент у них, возможно, встает вопрос о том, чтобы прийти в церковь. А вот как дальше общаться со священником? Ну, исповедь можно, наверное, написать на бумажке. Да? Но есть нюансы, которые сложно уточнить просто на бумаге.
Да, то, что касается глухонемого, это как бы не совсем корректное название, наименование, да, подобных людей. Многие их, конечно, так называют, но это не совсем корректно. Правильно говорить «глухой». Потому что, как вы совершенно справедливо заметили, да, лишь единицы из них, они не могут, действительно не могут говорить, немые. Все остальные просто не умеют. Но эта возможность у них гипотетически есть. Значит, то, что касается вот общения, вот тоже часто возникает такой вопрос. А что там для них, для этих неслышащих прихожан, там вот какие-то там переводы, еще что-то? Ведь можно же взять там тексты какие-то, почитать, написать. Но ведь, понимаете, как... Вот понятие «грамотный человек», оно немножко отличается, понятие грамотности, для глухого и для нас с вами. Да, многие из них умеют писать. Тут, может быть, я не совсем такое вот корректное сравнение, прошу прощения, но вот понимаете как, если мы почитаем то, что написал глухой, то это будет немножко отличаться от того, что пишет обычный человек, слышащий человек. И поэтому вот то, что касается исповеди, да, вот то, о чем вы говорили, где-то возможно, такая исповедь уже возможно будет, наверное, для того человека, для того глухого человека, которого священник уже знает, не видит впервые, а знает. А для человека, конечно, которого он видит впервые, глухого человека, тут вот этой бумажечкой не обойдешься, потому что он не все может изложить, он не все может написать. Да, он умеет писать, но он, может быть, не знает, как это сделать.
Но тем более, да, простите.
Специфика-то какая? Ведь исповедь, тут даже слышащий человек, который впервые приходит на исповедь, он тоже теряется, он не знает, что сказать, а как сказать, а уж тем более глухой.
Я вот, знаете, единственное, в чем бы, наверное, с вами не согласился, что, конечно, среди неслышащих людей очень много людей, которые заканчивали высшие учебные заведения, аспирантуры, кандидаты наук, писатели, художники, поэты. Это вот мой опыт общения, очень такой богатый с неслышащими людьми. Ну и я понимаю, что среди них, конечно, много людей, которые ничего толком и не заканчивали по разным причинам. Но это мир, это определенный мир.
Вопрос не в том, что человек что-то заканчивал. Просто вот, понимаете, как бы немножко... своя специфика во всем этом. Поэтому, когда мы говорим о том, что вот глухой пусть напишет вот то, что он там думает, но не каждый глухой сможет это сделать.
Ну, точно так же, как, наверное, и не каждый человек.
Он писать умеет. Он знаком с грамотой, у него есть образование, но вот своя специфика есть в этом.
Ну, так же, как и не каждый человек совершенно обыкновенный, впервые придя в храм и впервые решив подойти к аналою, к священнику на исповедь, тоже сможет внятно сформулировать все, что он хочет или может в этот момент сказать. То есть тут просто еще есть дополнительная вот проблематика, связанная с коммуникацией, а так это, наверное, общая проблема.
Бесспорно, да. Я здесь с вами, конечно, целиком и полностью согласен.
А есть ли такая перспектива, возможность, что и в Белгородской области появятся священнослужители тоже с нарушением слуха?
Вы имеете в виду из числа глухих?
Да, у кого-нибудь рукоположат.
Это же все только одному Богу известно. Никогда ничего в нашей жизни нельзя исключать.
А вот помимо неслышащих, нет ли у вас желания, ну, может быть, не у вас, я понимаю, что у вас и так очень много всего в отдельно взятом храме происходит, возможности поработать с незрячими людьми?
Ну, то, что касается вот этой именно категории, они тоже у нас не остаются, скажем так, в стороне. Конечно, не так, как хотелось бы на сегодняшний день происходит это взаимодействие. Хотелось бы большего, но это как раз та сфера, которую нам еще придется более плотно освоить со временем. У нас не так давно, по-моему, в прошлом году была выставка, передвижная выставка икон, рельефных икон именно вот для незрячих людей. В библиотеке она проходила, и очень такие вот теплые отзывы она имела от людей, которые имеют проблемы со зрением. Они познакомились и с иконами, они познакомились со святыми, чьи изображения вот там были представлены, которые они могли осязать. В общем, так вот, такой тоже положительный отклик это мероприятие имело для от этих людей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня мы беседуем в рамках программы «Светлый вечер» с протоиереем Георгием Кравцовым из города Губкино, председателем отдела по социальному служению Губкинской епархии и настоятелем храма Блаженной Ксении Петербургской в городе Губкине при Центральной районной больнице. Отец Георгий, какие еще проекты, о которых мы не поговорили, но важные, и вам вы реализуете, и с чем вам приходится повседневно, вот ваша повседневная работа, связанная с социальным служением, наверняка она гораздо объемнее, нежели те проекты, ну, собственно, мы о двух поговорили, это мы поговорили о помощи детям-инвалидам и работе с неслышащими, но наверняка ваш отдел, конечно, занимается гораздо большим.
Вы знаете, у нас в епархии служат очень замечательные батюшки, они активные, они деятельные, они очень переживают о своих прихожанах, как-то пытаются им помочь всегда, заботиться о них. Тут, конечно, об этом можно говорить много, долго, но вот особо что, на что хотел бы внимание обратить, да, у нас есть такой поселок Красная Яруга, и в нем в начале этого года был запущен такой проект, который называется «Лавка добра». То есть, иначе говоря, это гуманитарный склад, где люди, которые нуждаются в каких-то вещах, это и предметы одежды, и, может быть, какие-то предметы быта, они могут там получить. Есть такие люди, которым какие-то вещи становятся не нужны. Соответственно, такие люди эти вещи могут туда отнести. Город Грайверон. Тоже в этом году подобное мероприятие там прошло. Тоже такой небольшой, но гуманитарный центр там был открыт. Да, практически каждое благочиние нашей епархии, оно имеет особое попечение о категориях таких вот людей, как инвалиды, как малоимущие, как многодетные семьи, как страждущие от определенных зависимостей люди. Ведь то, что мы сейчас называем социальным служением, это неотъемлемая жизнь части церкви христианской. Это неотъемлемая часть жизни любого верующего человека, любого христианина. И, конечно, вот события этого года, они свой отпечаток наложили на сферу нашей деятельности именно вот в этом направлении. И помощь людям тут приходится оказывать, начиная от простой беседы, потому что люди, порой в таких тяжелом духовном состоянии оказываются, глядя на все то, что происходит вокруг, до помощи детям собраться в школу. Вот в том же Воронском благочинии, во многих других благочиниях в конце лета прошли акции, благодаря которым многодетным, малоимущим семьям была оказана помощь при сборе в школу. В преддверии праздника Покрова, по благословению нашего владыки, епископа Губкинского и Воронского Сафрония, на территории всей епархии проходит у нас уже который год акция благотворительная «Под покровом Богородицы», которая также, вот здесь молодежный отдел ее таким вот двигателем, что называется, эта акция является, именно благодаря молодежным активам, братствам, осуществляется сбор помощи, опять же, малоимущим, где-то старикам одиноким. И вот в праздник, или в дни ближайших к празднику Покрова, эти люди получают помощь, получают заботу, получают какое-то внимание. Но, опять же, что хочу сказать, все эти вещи, они не носят какой-то разовый характер. Вот мы что-то там сделали, и все, и забыли до следующего года. Все-таки мы как-то пытаемся с тем, чтобы поступать так, чтобы эта помощь была систематической, это во-первых, ну, а во-вторых, разносторонней.
А есть ли какие-то у вас собственные пожелания? Сколько вы руководите уже отделом?
Отделом с 2012 года.
То есть давно уже, 8 лет, я понимаю, что у вас выработалось какое-то понимание того, как надо работать, что нужно делать. И вот в рамках этого понимания, что бы вы больше всего хотели делать вот на этом месте и на своем месте? И вот чего-то, может быть, сейчас не хватает по разным причинам, чего-то хотелось бы улучшить или вот просто к чему-то прийти, какие-то проекты начать реализовывать?
Конечно, есть и мысли, и желания, и чтобы как-то нашу деятельность расширить, но пока, конечно, вот в силу ряда причин это не удается реализовать. Это касается работы сестричества. Хотелось бы, чтобы все-таки мы немножко подальше вышли за пределы больницы, чтобы это служение было не только касалось внутрибольничной работы. Хотелось бы, конечно, немножечко расширить сферу помощи для особенных деток. Ну, в принципе, вы знаете, вот все то, о чем мы говорили, вот все вот эти вот направления нашей работы, которые на сегодняшний день реализуются, вот хотелось бы, конечно, чтобы они и дальше развивались. И хотя бы какие-то из них, может быть, перешли в качественные иные формы там своей реализации. Но, в частности, вот так, если уж помечтать, какую-то свою мечту озвучить, то есть у нас такая мысль, это организация, запуск социального такси для помощи именно вот особенным деткам.
А это хорошая мысль, очень хорошая.
Да, мысль очень хорошая.
А что для этого надо?
Для этого нужны средства для приобретения автомобиля.
А автомобиль нужен только один.
Ну, хотя бы один. Ведь это же не просто автомобиль. Это должен быть специальный автомобиль. Ну, специально оборудованный. Что? Специально. То есть не простой вот там автомобиль мы приобрели. И
а вы расскажите, у вас много слушателей. Вдруг кто-то когда-то сможет вам помочь в достижении этой мечты. Расскажите, каким должен быть этот автомобиль?
А этот автомобиль, он не то, что там я уж как-то там что-то такое выдумал. Этот автомобиль совершенно стандартный. Называется, сейчас я даже не скажу, как он называется, но именно вот для перевозки инвалидов, именно для перевозки людей с ограниченными возможностями. Этот автомобиль оборудован специальным подъемником, специальными местами для сопровождающих. Они имеют разную модификацию, разные модели, но...
Ну, понятно, что есть определенные модели, которые могут быть таким образом оборудованы. Но, дорогие друзья, вдруг кто-то сейчас нас слышит и в чьих силах оказать такую помощь, потому что, ну, действительно, мы понимаем, что у многих родителей таких особенных детей автомобиля нет, что приходится достаточно много передвигаться по городу, и что отвезти даже ребенка куда-то в больницу, в поликлинику, к врачу, даже если есть возможность сделать это на обычном такси, то это все равно сложно. А вот такой автомобиль бы, конечно, решил многие вопросы. Вдруг кто-то нас слышит и может в этом помочь. Я думаю, что отец Георгий был бы очень признателен, и все мы тоже.
Мы были бы просто рады.
А в работе с неслышащими, что бы вы, как вы видите ваш следующий шаг?
В работе с неслышащими, ну, вы знаете, в принципе, как мне кажется, вот на сегодняшний день все те возможные шаги, которые можно было у нас, для нас сделать, мы сделали вот на сегодняшний день. Вы знаете, как бы легко там чего-то достичь, трудно потом это все удержать.
Это правда.
Вот, поэтому хотелось бы не сдавать позиции в этом направлении, потому что, видите, как бы, опять же, события минувшего года, они так немножечко выбили из колеи многих. Вот, но все-таки будем надеяться, что мы сможем вернуться на прежние позиции в этом отношении. Поэтому вот в плане именно этого направления работы хотелось бы, вы знаете, как бы делать то же самое, но чаще. С тем, чтобы и службу у нас немножечко почаще удавалось нам проводить, и какие-то встречи, и другие внебогослужебные мероприятия почаще реализовывать. Но в силу ряда причин, к сожалению, не всегда это получается. Но вот какой-то вот минимум все-таки мы стараемся держать.
Спасибо вам большое за этот разговор. Я напомню, дорогие слушатели, что сегодня мы в программе «Светлый вечер» говорили с протоиереем Георгием Кравцовым, председателем отдела по социальному служению Губкинской епархии, настоятелем храма Блаженной Ксении Петербургской в Губкине, Белгородской области, храм при Центральной районной больнице. Спасибо большое, отец Георгий. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся с вами. До новых встреч. Всего доброго и будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа подготовлена при поддержке акционерного общества, холдинговая компания «Металлоинвест».